Всем еще раз добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это «Киевский тупик». И, как обычно, в этом часе с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
И наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, и вам тоже добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотя, конечно же, для жителей, в частности, Донецкой республики, вообще для жителей Донбасса, не очень вообще добрые последние дни. Дело в том, что значительно усилились обстрелы территорий самопровозглашенных республик, стали они намного чаще, причем попадают под огонь и гражданские лица, и боевые даже подразделения. В общем, местные жители сообщают, что после 9 мая началась активная стрельба, и особенно сильно стреляют в районе Горловки и Зайцева. Владимир, расскажите подробности обстановки.
Дело в том, что если смотреть на ситуацию из Киева, то представить себе, что происходит в Донецке и Луганске, в принципе, невозможно, потому что, как мы уже много раз говорили, на Украине действует цензура, ее никто не отменял, и она есть, была и, вероятно, в обозримом будущем будет. Украинские масс-медиа и украинские политологи не отходят от традиционной схемы, во всем виноваты боевики. В последнее время, кроме термина «боевики», они еще и используют термин «российские оккупационные войска», которые обстреливают такие миролюбивые украинские вооруженные силы, которые просто вынуждены в этой ситуации отвечать огнем на обстрелы противника. То есть речь идет только о самообороне, агрессивная сторона исключительно это Донецк, Луганск и российские оккупационные войска. Альтернативная точка зрения не представлена, и это касается не только тех заявлений, которые делают Донецк и Луганск, о том, кто ведет обстрелы. Кстати, в Донецке и Луганске прилагают доказательства. Украинские заявления голословные. Это касается также и потерь. Если в Донецке и Луганске говорят о том, что Украина за последние дни потеряла до 40 или даже более человек убитыми и ранеными, то в Киеве сообщают по потере одного, двух и не более человек и нескольких раненых. А потери военной техники вообще молчат. То есть граждане Украины, если руководствоваться только, получать информацию только из местных масс-медиа, вообще не имеют представления о том, что происходит на юго-востоке. Так что все, в принципе, не изменилось, как было, так и есть. Такая ситуация сложилась еще с 2014 года, и она сохраняется до сих пор.
Ну вот, в общем, такой отчет нашего корреспондента в Киеве о том, что происходит на Украине. Ростислав, давайте теперь попробуем понять, а что за всем этим стоит, за всем этим обострением. Вот Мария Захарова, официальный представитель МИД России, говорит, что все дело в том, что приехал на Украину Курт Волкер неделю назад, он подлил масло в огонь, потому что Волкер, в общем, на самом деле роль такого переговорщика и миротворца, да, мало на самом деле выполняет, он скорее как раз подогревает все эти амбиции и Киева, военные в том числе.
Знаете, если исходить из содержания заявлений Волкера, да, последних, то, безусловно, их можно называть даже провокационными. Но если исходить из того, что Волкер вообще говорил все время, то в этот раз он был вообще на диво компромиссен. Значит, и даже объяснял Киеву, что надо вообще как-то к миру стремиться. Вот. Тем более, что, по большому счету, обострение началось до приезда Волкера в Киев. Значит, и с моей точки зрения, оно абсолютно не связано с передвижениями каких-то там американских чиновников между Украиной и Соединенными Штатами, или по Украине, там, или по Соединенным Штатам. Вот, проблема заключается тут в том, что говорил Владимир Синельников, да, с моей точки зрения, ключевыми словами было, это продолжается с 2014 года. Действительно, это продолжается с 2014 года, обстрелы то усиливаются, то ослабевают, столкновения то начинаются, то прекращаются, погибших то больше, то меньше. Но, тем не менее, мы понимаем, что с 2014 года практически Донбасс живет на линии фронта или в прифронтовой зоне, потому что там от линии разграничения до границы, по-моему, в самом дальнем месте километров 25-30, ну, в лучшем случае 50. Вот, то есть это все одна большая прифронтовая зона. Значит, достигнуть прекращения огня так и не удалось за это время. Вы же видите, что каждый раз каким-нибудь там праздником, да, там, к новогодним, там, еще каким-нибудь, начинаются переговоры о праздничном перемирии. Там, то пасхальное перемирие, то новогоднее перемирие и так далее. Это свидетельство того,
школьные каникулы.
Да, это свидетельство того, что стрельба постоянно продолжается. И, кстати, как только договариваются об очередном перемирии, Киев его тут же нарушает и тут же опять продолжает стрельбу. Значит, до сих пор это было связано частично просто со слабым контролем. То есть даже не до сих пор, а когда это не касается каких-то очередных обострений, да, усиления обстрелов, там, столкновений и так далее, это в основном связано со слабым контролем Киева над своими собственными военнослужащими. У него до сих пор на линии фронта находятся незаконные вооруженные формирования, причем, подчеркиваю, незаконные вооруженные формирования с точки зрения Киева. Там до сих пор есть отряды правого сектора, которые Киевом не контролируются, которые он считает незаконными вооруженными формированиями и которые он, тем не менее, не может разоружить. Их относительно немного, но они там есть. Там появляются какие-то новые структуры. Там сейчас вот Ярош же создал там какую-то очередную свою украинскую армию. Там какие-то ее батальоны появляются на этом самом на линии фронта, тоже, значит, не входящие ни в какие официальные киевские структуры и так далее. Значит, это одна неконтролируемая сила. Потом надо понимать, что если постоянно идут сообщения о вдребезги пьяных украинских военнослужащих, причем идут они не из России, даже не из ДНР, а, собственно, от украинской армии, даже от украинской прокуратуры, то понятно, что свою собственную армию Киев тоже плохо контролирует, и захотелось ребятам развлечься по пьяной лавочке пострелять, они и постреляли. Но это когда, кстати, идет такой обычный процесс. Да? Сейчас мы наблюдаем явное обострение, и с моей точки зрения это обострение связано с украинскими внутриполитическими проблемами. Значит, на Украине всем известно, что Петр Алексеевич не может избраться на свободных, прозрачных, законных президентских выборах, которые должны пройти в мае. И точно так же всем известно, что Петр Алексеевич не собирается никому отдавать власть и собирается остаться президентом Украины, избравшись на законных, прозрачных президентских выборах, которые должны пройти в мае, или не избравшись на них, но все равно остаться президентом Украины. И точно так же всем известно, что оппоненты Петра Алексеевича, которых там вагоны, маленькая тележка, то есть, по-моему, другу Петра Алексеевича, только Петр Алексеевич, когда он в зеркало смотрит, значит, они собираются отнять у Петра Алексеевича власть, и, понимая, что он ее отдавать не собирается, они тоже планируют, значит, на силу ответить силой. Значит, соответственно, и одна, и другая сторона ищет опору в силовых структурах, во-первых, и в незаконных вооруженных формированиях, во-вторых. Но если говорить о силовых структурах, то армия там находится в таком состоянии, что лучшее, что можно сделать, это спрятать ее в казарму и ни в коем случае не выпускать решать внутриполитические проблемы, потому что неизвестно, чего она сотворит. Значит, есть мощная структура, это МВД, я бы даже сказал, не контролируемая, а принадлежащая Авакову. Значит, но Аваков со всеми ведет переговоры, но никому не обещает конкретную поддержку или даже обещает ее всем, но в дальнейшем посмотрим. То есть он занял такую нейтральную позицию, принципу «кто больше даст», значит, пока суетиться ни к чему. Значит, и есть разного рода, кстати, нацистские полулегальные, нелегальные и даже легализованные организации. Значит, ну, допустим, если мы знаем, что тот же полк Азов, который формально контролируется Аваковым, а на самом деле уже, я думаю, как минимум наполовину, если не больше, является вполне самостоятельной и самодостаточной структурой, если он выступает явно против Порошенко, то, допустим, такая организация, как С-14, которую контролирует СБУ и которую она в последнее время натравливала то на Россотрудничество, то там, на местных активистов, значит, она контролируется СБУ и контролируется, соответственно, Порошенко. То есть речь идет еще, кроме всего прочего, о том, чтобы перетянуть на свою сторону вот эти вот мелкие нацистские формирования. Для этого надо быть главным нацистом, главным милитаристом. Следовательно, надо поддерживать на линии фронта определенный пар. Да?
Костерок такой, да. Чтобы он не затухал.
Значит, то есть он, с одной стороны, боевые действия не должны достигать такого размаха, чтобы выйти из-под контроля, да? Чтобы, допустим, ДНР, ЛНР ответили контрударом, потому что в таком случае украинские войска просто в очередной раз потерпят сокрушительное поражение, Порошенко потеряет еще какие-то территории, да? А его киевские оппоненты этим, безусловно, воспользуются и скажут, ну, посмотрите, что это за верховный главнокомандующий, который все время начинает войну и все время ее проигрывает. Сколько можно? Давайте его поменяем, тем более вот уже выборы-то на носу. Значит, естественно, в таком случае его позиции у силовиков тоже будут подорваны, как у легальных силовиков, так и у нелегальных. Значит, но, с другой стороны, Порошенко надо, чтобы вот этот вот костер все время горел, да, и на достаточно заметном уровне. Вот потери, вот обстрелы, значит, вот гибнут украинские военнослужащие там и так далее. Значит, это на нас напали, надо защищаться. Когда надо защищаться, нельзя выступать против президента, потому что президент Верховный Главнокомандующий, нельзя его обижать, нельзя его критиковать и так далее. Параллельно, с моей точки зрения, он пытается организовать себе возможность либо введения на Украине военного положения, либо отмены выборов под любым другим предлогом. Но для этого ему надо уже не столько конфликт на линии разграничения с Донбассом, потому что этот конфликт, он априори не может довести до нужной кондиции. Значит, вернее, довести-то может, но проиграет. Вот ему нужен конфликт, в таком случае, уже внутри Киева. И для этого ему нужен конфликт, опять-таки, условно, пророссийских сил каких-нибудь там, местных активистов, с какими-нибудь местными фашистами, чтобы можно было опять сказать, вы видите, пятая колонна Кремля, агенты ФСБ организовали вооруженный мятеж, на улицах льется кровь, я как президент должен защищать страну, какие выборы? В данной ситуации.
То есть все то же самое, да. Только на Донбассе, да, все-таки не основание, да, для отмены выборов президента.
А что на Донбассе происходит такое критическое, чего не происходило год, полтора, два назад? То есть не только для нас, но и для Киева, в общем-то, в этом там ничего нового не происходит. Ну, скажем, обстрелы в январе 2017 года были значительно более жестокие, чем сейчас. Может быть, эти тоже дойдут до той же кондиции, но пока не дошли. Значит, ну вот они там продержались недели две или три, такие жесткие обстрелы, потом опять сошли на нет. Значит, а в январе 2015 года эти же жесткие обстрелы закончились наступлением на Дебальцево с известным результатом для украинских войск. Вот, поэтому для Порошенко не в состоянии создать в Донбассе такую ситуацию, которая была бы достаточной мотивировкой для введения военного положения в стране. Все, что мог, он там уже совершил. Ну, вернее, как, попробовать он может, но ему все равно никто не поверит. Вот. Значит, вот в связи с этой очень сложной и запутанной ситуацией, когда, кстати, все понимают, что по-хорошему не будет. То есть неважно, как голосуют на выборах, все равно ни я не могу допустить, чтобы вы их выиграли, ни вы не можете допустить, чтобы я их выиграл. Значит, соответственно, решать этот вопрос мы все равно будем за пределами избирательных участков. Неважно как. Пугать вооруженной силой, позвонив по телефону, или выводить эту вооруженную силу на улицы. Но все равно нужны силовые структуры, которые можно положить на стол в качестве последнего аргумента. Вот эта мобилизация этих силовых структур, они сейчас и занимаются, все причем. И они создают условия для будущих провокаций. Причем, повторяю, для будущих провокаций не так в Донбассе, как в Киеве. Потому что обострить ситуацию в Донбассе Порошенко мог в любой момент, ему для этого не надо затягивать время вот на эти обстрелы там на недели и на месяцы. Обстрелы ему нужны как фон сейчас, как фон, который прикрывает его действия внутри Украины.
То есть получается, что Донбасс это, по сути, такая тренировочная база, да?
Ну, не так самая тренировочная база, как я бы это скорее назвал бы отвлекающим объектом от внутриукраинских проблем. Населению показывают Донбасс, населению говорят о том, что, видите, там идет война, на нас опять напали, нам опять надо защищаться. В это время под шумок решают свои проблемы в Киеве.
Вот нам слушатели пишут, возможно, я что-то путаю, но ведь кроме Волкера был и наш спецпредставитель, да. Ничего не путайте. И чтобы нам не завести, почему бы нам не завести специально обученного человека, чтобы он тоже что-нибудь вещал, противостоя этому Волкеру?
Но мы же не в цирке находимся, да? Ты сказал, я сказал там. Значит, кто кого переговорит. В общем-то, важны самое, любые слова, да, они требуют потом какого-то материального подкрепления. Вот Соединенные Штаты уже 10 лет всем по очереди громко угрожают, да, но кстати, после Ливии, да, у них серьезных успехов по деструкции государств не было, которые бы им противостояли. И их угрозы уже начинают восприниматься с определенной долей юмора. Значит, и вот, допустим, угрозы в адрес Северной Кореи пока что привели к тому, что они получили порцию угроз в ответ вынуждены были отступить и искать путь к переговорам.
Просто ракет в ответ практически.
Что, естественно, не повысило их международный авторитет. Порция угроз в адрес Европейского Союза привела к тому, что сейчас весь Европейский Союз выстроился в очередь в Сочи не потому, что они так любят Путина, а потому что Россия является для них естественным противовесом Соединенным Штатам, и если у них ухудшаются отношения с США, они пытаются опереться на Россию. Это вполне естественное действие. И так далее по всей планете. Поэтому не имеет смысла соревноваться в том, кто кого круче обзовет. Да? Мы не в детском садике. В данной ситуации российский представитель там занимается поиском конструктивного решения. Он приезжает, нету конструктивного решения, он уезжает. Значит, его дело довести российскую позицию, кстати, и позицию ДНР, ЛНР, до наших уважаемых друзей и партнеров, выслушать их предложения, сообщить им, что эти предложения неприемлемы, и уехать назад. И посоветовать им в следующий раз приезжать с более приемлемыми предложениями. Только и всего. Если ему вслед, так сказать, несутся разного рода... громкие фразы, да, но это опять-таки это проблемы Соединенных Штатов, значит, которые формируют соответствующую информационную политику. Дело в том, что такие действия, да, были хороши еще лет 10 назад, когда Соединенные Штаты были очевидным гегемоном, и по их свистку все просто строились и щелкали каблуками. Значит, тогда, да, озвученная дипломатом угроза зачастую значила больше, чем 4 авианосные группировки. А сейчас ни авианосные ударные соединения, ни озвучиваемые угрозы ровным счетом ничего не значат. Соединенные Штаты это прекрасно знают, но существует определенная инерция. Политическая инерция, дипломатическая инерция. Так уже неэффективно, а по-другому они пока не умеют.
По поводу слов, Ростислав Порошенко заявляет, что те самые джавелины, которые, да, недавно, вокруг которых было так много разговоров...
Они уже испытали.
Нет, они, ну, испытали-то это одно, но они могут быть применены как раз на Донбассе при полномасштабном наступлении ополченцев. Это при том, что в январе тот самый Курт Волкер говорил, что поставляемые джавелины на Донбассе применяться не будут. Насколько это действительно серьезное оружие в случае, если все-таки будут применять их на Донбассе?
Ну, понимаете, это достаточно хороший противотанковый ракетный комплекс, да? Значит, но, как показывает практика и опыт, противотанковые ракетные комплексы войны не выигрывают. Ни в Сирии они не помогли игиловцам, нигде. Значит, с моей точки зрения, в этих самых в заявлениях Волкера и Порошенко забавно определенное расхождение, потому что Волкер сказал, что джавелины поставлены на Украину для того, чтобы предотвратить российскую агрессию, повысив стоимость этой агрессии для России. То есть, если Россия нападет на Украину, то она благодаря джавелинам, прежде чем выиграть войну, потеряет больше танков, чем потеряла бы без джавелинов. Ну, примерно так. Соответственно, стоимость войны, стоимость издержек будет для России выше. Значит, а Порошенко сказал, что если Донбасс нападет на Украину, то в таком случае он сможет, кстати, применять эти самые джавелины. Вот из этой, кстати, порошенковской оговорки, да, потому что Порошенко же тоже все время рассказывает, что он с Россией воюет, я прихожу к выводу, что сведения, да, поступающие из Киева о тотальном разложении украинской армии, в общем-то, соответствуют в целом действительности, потому что Порошенко реально боится наступления именно ополчения Донбасса. Хоть это не регулярная армия, хоть и не ограничены в своих возможностях и так далее, но гигантские украинские вооруженные силы, там, как он говорил, вторая армия мира, да, и первая армия Европы, не в состоянии, с точки зрения Порошенко, сдерживать наступление армии ДНР и ЛНР. Это, кстати... Интересно еще с одной точки зрения, потому что тут в Киеве все время рассуждают о том, как они могут потенциально перейти в наступление, уже бы давно бы захватили бы Донбасс, если бы им Россия не мешала. При этом их собственный верховный главнокомандующий говорит не о том, что их армия способна наступать, а о том, что без американской поддержки она даже обороняться не способна. Вот поэтому... История с джавелинами привлекательна. Кстати, она интересна еще одним моментом. Суверенное государство 4 года просит военной помощи. просит, эти джавелины стали уже притчей во языцах вроде безвизового режима. Вот сейчас они поступят на Украину, и наконец-то все станет хорошо и заживем. Значит, вот они поступают. И при этом, значит, государству, которому они поставлены, кто-то диктует, где они должны лежать, в каких случаях они должны использоваться, куда их можно посылать, куда их нельзя посылать, там, и так далее. Но, знаете, вот, например, во время Великой Отечественной войны Соединенные Штаты и Великобритания поставляли в СССР по ленд-лизу там, танки, самолеты, пушки, стрелковое оружие, да? Но никто не рассказывал Иосифу Виссарионовичу, можно их посылать на линию фронта, нельзя их посылать на линию фронта.
Как вообще использовать?
Да, на Дальнем
кого?
Востоке не должны находиться или где это самое. Как хотели, так и использовали.
У нас пауза, сейчас вернемся. Возвращаемся в эфир. Это программа «Киевский тупик». Ну что, вот еще новости, которые касаются Украины. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что процесс выхода Украины из СНГ займет около года. Я напомню, что Киев заявил раньше о намерении начать процедуру формального выхода из СНГ. Ну, то есть вот так максимально, да, отделиться от всего, что вообще связывает с Россией. Это из серии «Давайте будем запрещать 9 мая», «Давайте будем запрещать георгиевские ленточки». Вот все. Все, что связывает нас с нашим соседом восточным, вообще забудем. Забудем вообще, как страшный сон.
Ну, я думаю, здесь Захарова не права. Просто она не сталкиваясь с этими людьми непосредственно, не понимает, как в Киеве мыслят. Это с точки зрения здравого смысла, да, и международного права. Выход Киева из СНГ займет больше года. А с точки зрения,
около года.
А с точки зрения Киева, выход Киева из СНГ займет ровно столько времени, сколько надо Порошенко для того, чтобы объявить о том, что Киев из СНГ вышел. Значит, это первое. Второе, Киев может выходить из СНГ 20, 30, 40, 50 раз. Ровно столько, сколько надо Порошенко. То есть он будет приходить и говорить, я подписал указ о выходе из СНГ. Опять мы говорим России последнее прощай. И так может происходить каждую неделю. Ну и, наконец, в-третьих, нельзя выйти из того, во что не входил. А Украина в СНГ не входила. Украина являлась страной-учредителем СНГ, потому что она подписала соответствующие документы в Белоярской пуще. Но когда ее коллеги по содружеству решили формализовать вот это непонятное образование, то есть было неясно, что такое СНГ, значит, и сделать из него полноценную международную организацию, когда был соответствующим образом разработан устав СНГ, Украина отказалась его подписывать и заявила, что она не будет входить в международные организации, имеющие наднациональные органы. Правда, это не мешало Украине стремиться в ЕС и НАТО, которые имеют наднациональные органы, причем значительно более жесткие, чем в СНГ. В СНГ это так, совещательные форумы. В ЕС и НАТО соответствующие наднациональные структуры принимают решения, обязательные к исполнению. Но, тем не менее, по отношению к СНГ всегда озвучивалась именно эта позиция. Мы не являемся членами СНГ, мы не подписываем устав, потому что СНГ имеет наднациональные органы, Украина во всем этом не участвует. Соответственно, Украина посылала в структуру СНГ по своей воле наблюдателей, которые там сидели без права решающего голоса, просто слушали, что там обсуждают, да, и периодически сообщали о взгляде Украины на ту или иную проблему, но это так, просто для принятия к сведению. Значит, поэтому, когда Порошенко вот 2 дня назад заявил, что он отозвал всех украинских представителей в руководящих структурах СНГ, то он никого не мог оттуда отозвать, их там просто не было. Значит, если он отозвал наблюдателей, так я могу напомнить, что всех своих наблюдателей Украина отозвала еще в 2014 году. Может быть, она их после этого туда тайком опять послала, не знаю, они об этом не сообщали. Но даже с этой точки зрения он уже раза три вышел, вошел и опять вышел, да? И там несколько раз отозвал. Если говорить о соглашениях, которые заключены в рамках СНГ, это просто огромное количество самых разных многосторонних и двусторонних договоров, соглашений и так далее, которые разные государства подписывали между собой, причем многие подписывали с оговорками. И Украина, кстати, практически все из них подписывала с оговорками по принципу «этот пункт для нас действует, этот пункт для нас не действует, потому что мы присоединяемся к соглашению только в той части, которая не противоречит Конституции Украины и национальным интересам Украины». А что противоречит, что не противоречит Конституции Украины, мы сами определяем, причем сегодня это может противоречить, а завтра не противоречить. Значит, то есть, по большому счету, Украина полноценно и так ни в одном соглашении СНГ не участвовала, а в тех, в которых участвовала, участвовала, потому что ей это было выгодно. Значит, более того, большая часть документов, в которых Украина участвует, де-факто не выполняется уже начиная с 2014 года. Потому что Украина прервала и военно-техническое сотрудничество. Украина практически прекратила выполнять свои обязательства по защите инвестиций и по многим другим вопросам. То есть, по большому счету, она только номинально числится участником этих соглашений, де-факто она их не выполняет. Ну, если она решит из них выйти... из каждого в отдельности, потому что в каждом предусмотрен отдельный механизм выхода, да? Значит, то, соответственно, и по отношению к ней эти соглашения тогда не будут выполняться.
Но все-таки какие-то же, наверное, плюсы есть, Владимир, я обращаюсь к Владимиру Синельникову. Есть же какие-то плюсы, которые получает Украина от этого статуса, если вы говорите не члена, да, но, по крайней мере, вот этого ассоциированного некого статуса с СНГ. Есть какие-то, опять же, там, признание дипломов об образовании взаимное. Что? Расскажите, Владимир.
Никаких. Дело в том, что Ростислава абсолютно права. Украина в 4 года, уже более 4 лет, фактически прекратила свое сотрудничество в рамках СНГ. Что касается, например, признания дипломов, то это отдельное межгосударственное соглашение, это не соглашение в рамках СНГ. Так что его срок действия не прекратится, так как оно не входит в пакет тех соглашений, которые действуют о сотрудничествах в рамках СНГ. Никакого, то есть в связи с тем, что Украина прекратила фактически все сотрудничество в рамках СНГ, то никаких преференций она уже, естественно, не получает и получать в принципе не может. А для Порошенко вот это вот заявление, это просто попытка еще раз сделать одно русофобское заявление. Мы говорили уже о том, и это проявление той же самой тенденции, что для нынешнего официального Киева делать какие-то русофобские заявления, это своего рода хороший тон. Вот нужно показать всем, как мы не любим Россию, еще раз. А для этого нужен информационный повод. И у меня, честно говоря, складывается такое впечатление, что у Порошенко есть целый штат сотрудников, которые выдумывают ему поводы для того, чтобы еще раз сделать антироссийское заявление. Или, ну, СНГ, понятно, что это структура, которая Россия играет главенствующую роль, соответственно, против СНГ заявление, это заявление против России. И вот, поскольку этих поводов становится все меньше и меньше, то они начинают выдумывать уже какие-то вещи практически абсолютно абсурдные, вроде того, что мы выйдем из СНГ, в которое мы никогда не входили, и не будем, и прекратим то сотрудничество, которое на данный момент нет. Это часть русофобской истерии и не более того, чисто пропагандистский шаг. Порошенко думает, что может быть он повышает тем самым свой рейтинг у какой-то части избирателей, но на самом деле это не так. Я хотел бы привести конкретный пример. Арсений Яценюк, который, кстати, вчера отметил свой день рождения, он был премьер-министром. У него 2 раза на неделю была дежурная истерика по поводу того, как он ненавидит Россию. Это 2 раза в неделю заседания, очередные заседания Кабмина, среда и пятница, ну и плюс неочередные истерики, где он с пьяной у рта рассказывал о том, что он ненавидит Россию. Так вот, если на выборах в Верховную Раду осенью 2014 года у него был самый высокий, у его партии Народный фронт был самый высокий рейтинг среди избирателей, то уже к августу 2015 года его рейтинг настолько упал, что Народный фронт даже не принимал участие, даже формально не сделал заявку на участие в выборах в муниципальные органы власти, потому что рейтинг был таков, что было ясно, что никак его не протянут на эти несколько процентов поддержки электората. То же самое Порошенко. Он думает, что он что-то себе улучшает, на самом деле на него уже никто не обращает внимания, в том числе и на эти истерики.
То есть такая сплошная демонстрация и, ну, по сути, театральное представление.
Ну, понимаете, здесь есть 2 аспекта этой проблемы. Во-первых, Украина и Россия всегда диаметрально противоположным образом смотрели на СНГ. То есть это началось задолго до Порошенко, до Януковича, до Ющенко. Фактически с момента подписания первых соглашений об учреждении СНГ Россия рассматривала это как механизм постсоветской интеграции, а Украина рассматривала это как механизм цивилизованного развода. Соответственно, и действия по отношению к содружеству государства предпринимали совершенно разные. Значит, более того, это, в общем-то, не секрет, значит, что в фактически именно благодаря во многом позиции Украины Содружество так и не стало каким-то действенным механизмом, и потом вместо него там, вынуждены были создавать там, таможенный союз, Евразийский экономический союз и так далее. Хотя все эти функции можно было изначально заложить в Содружество независимых государств, но Украина этому воспрепятствовала в свое время. Значит, это первый аспект проблемы, да, потому что просто раньше Украина действовала более-менее цивилизованными методами, да, в рамках каких-то международных норм. А сейчас Украина действует, в принципе, мне так захотелось, так и будет. Значит, второй аспект заключается в том, что действительно, как правильно сказал Владимир, Порошенко-то, может быть, и думает, что он таким образом набирает голоса электорат. На самом деле он их теряет. Вот, потому что даже сторонники Майдана уже давным-давно пришли к выводу, что хочешь не хочешь, а торговать и взаимодействовать в экономическом плане с Россией необходимо, иначе просто загнешься. Значит, и все вот эти вот пиаровские заявления Порошенко воспринимаются ими с точностью до наоборот, то есть он получает обратный результат. Но у Порошенко сидят в качестве его информационных советников, да, в качестве его пиарщиков, небезызвестные господа Уколов и Медведев Олег, да, значит, которые являются патентованными русофобами не первый год, они там и с Ющенко, и с Тимошенко работали и так далее. И они действительно искренне уверены в том, что вот подобного рода действиями они доставляют какие-то проблемы там России, да, и, соответственно, повышают свой вес среди украинского электората. Они искренне сидят и ждут до сих пор, когда же Россия придет к ним договариваться и просить, не уходите из СНГ, пожалуйста, останьтесь, друзья, давайте мы вам чего-нибудь уступим. Вот. Они соответствующим образом накачивают достаточно хитрого, но не очень умного Порошенко, значит, у которого других советников нет, у каких нашел, такие с ним и работают. Значит, и дальше мы просто, это же не первая ситуация, да, вот с выходом из СНГ, да, псевдовыходом из СНГ, где мы видим совершенно, идиотский, даже с точки зрения Украины, пиар. Потому что, опять-таки, на Украине живут люди, которые, допустим, внимательно следили за событиями в Грузии, тем более, что они широко освещались украинскими средствами массовой информации, в том числе и за тем, что происходило в 2008 году во время российско-грузинского конфликта военного, да. И всем прекрасно известно, что Саакашвили тогда тоже заявил, что он выходит из СНГ, а потом в результате из Содружества вроде бы вышел, во всех соглашениях остался.
Пауза у нас, узнаем погоду и вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир, но с СНГ понятно, то есть это такая же история, вот как Донбасс. Ну, в плане того, что очень выгодно этим пользоваться, очень выгодно это так вот поместить на свое знамя и использовать в зависимости от ситуации, поворачивать этой стороной, той стороной и получать там разные дивиденды. Политические, экономические вряд ли, да, но вы говорите, что даже политических дивидендов, что рейтинг это не прибавляет политикам.
Я понимаю, я еще раз говорю, что на самом деле, да, в рамках вот Содружества Украины действует огромное количество двусторонних документов, которые ей полезны. Но она из них и не выходит. Значит, а то, из чего она собирается выходить, значит, это чисто формальная структура, да, причем Украина в ней и так не состоит. То есть Порошенко практически не предпринимает никаких действий, кроме рассказов о том, какой он страшный, как он сейчас всех накажет выходом из СНГ. Только и всего.
Ну что ж, еще одно интересное заявление, которое пришло из Верховной Рады, где сообщили о том, что Крымский мост на самом-то деле принадлежит Украине. Ну, это, видимо, история со всеми историческими персонажами, там же с библейскими, по-моему, даже Иисус Христа не называли украинцем ведь, да? Угу. То есть все самое прекрасное на свете принадлежит Украине, собственно. Но никто не сомневался, мне кажется, можно это и не повторять.
Понимаете, ведь Украина долго доказывала, что Крымский мост никогда не будет построен. Там уже последние кусочки асфальта ложили, и назначено было открытие автомобильного движения. А киевские средства массовой информации все еще говорили, что все деньги украли, и что это большая прачечная по отмыву бюджетных средств, и что вообще Крымского моста нет и никогда не будет. А потом он вдруг откуда-то возник. Значит, народу надо что-то объяснять. Значит, ему объяснили две вещи. Во-первых, построили не русские. Построили европейцы и американцы, которые предали Украину. Значит, и построили русский мост. А во-вторых, ничего страшного не произошло, потому что теперь мы его заберем себе вместе с Кубанью, там, в общем, Казахстаном, Камчаткой и всем остальным. Ну вот как только Россию победим. Значит, и это вообще мост украинский. Значит, то есть просто сменился вектор пропаганды, значит, для того, чтобы население не слишком нервничало. Значит, причем, если бы они бы изначально бы, да, сказали бы, что сказали бы просто правду, что Крымский мост не является там каким-то эксклюзивным российским проектом, что его проектировали, ну, вообще еще чуть ли не в 19 веке первые были идеи строительства Крымского моста, да, но в последние, наверное, лет 20, там даже 30, с конца советской власти и до отделения Крыма от Украины, да, постоянно шли переговоры между Россией и Украиной о совместном строительстве этого моста. Была разработана куча проектов, и мост действительно был выгоден и Украине в том числе, с точки зрения транспортной логистики, с точки зрения повышения транзитных возможностей, связи непосредственной Украины через Крым с Северным Кавказом и так далее. То есть, если бы в Киеве бы сидели бы адекватные политики, то они бы спокойно бы, значит, еще бы и использовали строительство России и Крымского моста в своих интересах, в своих экономических интересах. Вместо этого они начали рассказывать, что мост никогда не будет построен. Причем это тоже очень интересный момент. Ведь на самом деле они были уверены, что мост никогда не будет построен, потому что они мерили ситуацию по себе. Значит, они примерно прикинули, значит, кстати, сразу же озвучили цифру в 10 и более миллиардов долларов, необходимую для строительства Крымского моста, которая сразу же была в два раза завышена по сравнению с его реальной сметой. Значит, это тоже показатель. Значит, они всегда завышают в два раза. Значит, потом они сказали, ну а дальше деньги разворуют, потому что они бы именно так бы и поступили. А мост не будет построен, потому что и дальше перечислили все те, значит, проблемы, которые они собирались, они бы перечисляли бы своему народу, если бы им бы выделили бы деньги, они бы строили мост. И дно там не такое, и сейсмическая активность огромная, и плиты туда-сюда движутся, значит, и ледоходы, представьте себе, бывают каждый год. На Днепре-то, Волге и Москве-реке ледоходов не бывает, а в Керченском проливе бывают. И штормы происходят. Ну, вообще, просто мосту не устоять. То есть, именно так бы происходило бы, если бы мост бы строила бы Украина. Вначале бы выделили бы огромные деньги, потом эти деньги бы испарились бы, потом бы объяснили бы, почему мост было построить нельзя, и все бы на этом деле успокоилось. Потом они выяснили, что мост, оказывается, построить можно, и даже значительно дешевле, чем они предполагали. Ну, дальше пришлось выкручиваться и объяснять населению, почему вот вечно пьяные, значит, ничего не умеющие, технологически отсталые москали это смогли сделать, а передовые украинцы не могут построить даже мостик через ручей, который снесло последним паводком.
Так им некогда, они же с Европой интегрируются,
да.
Некогда им. Из коррупции борются они, опять же. И выборы у них президента скоро. Они, понимаете, сосредоточены на внутренних проблемах. Владимир, вот если, по мнению депутатов Верховной Рады, мост украинский, как они планируют его использовать?
Никак. Это красить. Заявление абсолютно пропагандистское. Кстати, это заявление сделал Нестор Шуфрич, который считается одним из лидеров оппозиции. Мы, кстати, много говорили о том, что представляет из себя украинская оппозиция. Ну, вот это конкретный пример того, что как бы оппозиция, которая реально не существует. Заявление о том, как будет этот Крымский мост использован, не звучит, потому что я думаю, что даже Нестор Шуфрич прекрасно понимает, что практического значения его заявление не имеет. Это политическая пропаганда, направленная
в
никуда. Пропаганда своей политической позиции. Показать какую уверенность в том, что вот мы когда-нибудь победим, вопреки и несмотря. И даже если
одну секунду, Владимир. Пропаганда, это звучит словами дедушки Крылова так. Ах, Моська, как она сильна, что лает на слона.
Абсолютно верно. Кстати, вы знаете, вот по поводу того, когда вы говорили о том, что Украина исходит из собственных оценок, я тут ухмыльнулся, потому что на самом деле уже есть реальный пример конкретный. Восточный вал. Давайте вспомним, как Арсений Яценюк рассказывал о том, какое прекрасное мощное сооружение построят оборонительное на границе с Россией в 2014 году. Под это были выделены огромные деньги. Деньги испарились. А где Восточный
это
вал?
Это стена, да, так называемая, да,
да,
на границе?
Стена.
Да, да, да. И где, собственно, действительно, что-то мы забыли про нее? Где стена-то?
А вот денег нет и стены нет.
Там есть 1,5 километра очень дорогого проволочного забора.
Но слава богу, что есть мост, говорит Нестор Шуфрич. Он есть, и слава богу. Да, интересное, конечно, заявление. Но вот, а что это за история по поводу кораблей, которые, как опять же говорит Нестор Шуфрич, которые ходили через Керченский пролив, они спокойно пройдут под этим мостом, а тем, кто говорил, что есть категории кораблей, которые не пройдут, хочу сказать, что они этим путем в жизни не ходили.
Но дело в том, что не пройти под Керченским мостом могут только самые крупные нефтеналивные танкеры, да, вот. Значит, которые действительно там никогда не ходили через Керченский пролив. Для всех типов кораблей, которые ходили в Азовское море, да, там вполне достаточно места. Там, по-моему, 35 метров до этого самого, до вершины арки, любой корабль там спокойно проходит. Но самая Украина действительно билась в истерике, и говорила, что она будет подавать в суд, потому что благодаря строительству Керченского моста теперь не все корабли могут попасть в порты Мариуполя.
Нет, но почему?
Ну, потому что есть определенные типы кораблей, да. Ну, например, там какой-нибудь американский авианосец, который под Керченским мостом не пройдет. Но он там никогда и не ходил. И не будет ходить. Для него вообще Азовское море слишком мелкое, да?
Да, значит, тут вообще следует отметить, что глубина Азовского моря максимальная 14 метров. То есть большой корабль туда просто не войдет.
Да.
Осадки не хватает.
И не самое, там танкеры, самое Панама туда не ходили, не ходят и ходить не будут. Тоже самое, по той же самой причине. Там какие-то гигантские круизные лайнеры с большой осадкой туда тоже ходить не будут никогда в Азовское море. И, по той же самой причине. Но, тем не менее, Украина говорит, вот видите, эти корабли есть вообще в природе? Есть. А в Азовское море они зайти теперь не могут, потому что Керченский мост.
А что это за история с как-то траншеей? Или что там они рыть-то собрались?
Они собираются рыть канал для того, чтобы теперь их корабли из Мариуполя плавали через Херсонскую область прямо в Черное море и не проходили через Азовское, потому что после того, как Украина учудила свою провокацию с Нордом, Россия, значит, вначале, кстати, предложила образумиться и решить все по-хорошему. Но поскольку Украина не образумилась, Россия просто стала применять, кстати, дозволенные методы, да, международные, которые не выходят за рамки, значит, разрешенных действий, просто обычно не применяются. Она стала досматривать абсолютно все корабли и суда, которые идут в украинские порты или из них. Значит, как только возникает какая-то там проблема, значит, соответственно, судно задерживается, там у экипажа возникают проблемы и так далее. Украинские рыбаки практически перестали выходить в море. Там сейчас в Херсоне, да, кстати, в Черном море происходит то же самое. В Херсоне, значит, там готовится не забастовка, а самая общественная акция с подлогом «Отдайте это ржавое корыто Норд, чтобы мы могли ловить рыбу» там и так далее. Значит, ну вот украинцы решили выйти из этой ситуации, прокопав канал в Черное море. Но это, понимаете, с размахом украинским, да, и с тем, как там решаются подобного рода проблемы, это проект на ближайшие лет 150.
Откуда, то есть, они и куда собираются?
Из Азовского моря в Черное.
А где конкретно планируется?
Через Херсонскую область.
Угу.
Ну, там Запорожскую, Херсонскую, так понимаю, в обход Крыма. Там.
Так, вот. Интересно. Так это же протяженность-то какая огромная будет.
Ну, бывают каналы и подлиннее. Тут дело не в протяженности. Дело в том, что вообще-то такой канал, ну, сложно выкопать, да? И в том числе и потому, что в Азовском море не маленькие глубины, и потому что восточная часть Азовского моря заболоченная и так далее. Но при необходимости можно. Только, опять-таки, необходимости-то нету. Следовательно, это просто очередная идея, как можно на протяжении десятилетий или даже столетий тырить из бюджета деньги под предлогом того, что мы здесь канаву копаем, видите, родину спасаем.
Ну что ж, прощаемся мы на этом. Спасибо. Это была программа «Киевский тупик». Ее провела Ольга Байдева, Владимир Снельников и Ростислав Ищенко также были с нами. Спасибо.